Я положил деньги и записку в конверт. Мое волнение нарастало. Быть нечестным, выходить, не простившись, но иначе я не мог. Каждую секунду сюда могла войти Анна или же нагрянуть полицейские. Надо было взять что-нибудь из одежды, но у полиции сразу возникнут подозрения, если увидят меня с чемоданом. Следовало любой ценой избежать ареста. Я глянул на часы. Прошло уже 10 минут, и пора было уходить. Спустившись в гараж, я подошел к Ягуару. Было соблазнительно уехать на нем, но тогда проследить за мной не представляло бы трудностей. Я открыл дверь гаража и вышел. Остановившись, я закурил, зорко наблюдая за происходящим на улице. На противоположной стороне, возле двери почты, стоял полисмен. Он делал вид, что не замечает меня. Итак, за мной наблюдают. Но делают это скрытно. Скорее всего, именно такой приказ отдал Роусон. Так что все еще впереди. Я, медленно и не оглядываясь, пошел в направлении Оксфорд-стрит. Я опасался, как бы Анна не бросилась за мной следом, прочитав записку. На остановке стоял автобус, и я вскочил в него. Водитель тут же закрыл дверь и поехал. Усевшись рядом с кондуктором, я оглянулся. Насколько я мог видеть, за автобусом никто не гнался. Но уже через пару минут я увидел полицейскую машину, вывернувшую из-за угла и двигавшуюся в нескольких ярдах от автобуса. Да, оторваться от полицейских будет весьма и весьма непросто. Даже если я уйду от преследования именно этой машины, полицейские тут же оповестят все посты, всех регулировщиков на улицах. Меня очень быстро вновь обнаружат. Но на войне я бывал и не в таких переделках. Вряд ли они знают об этой детали моей биографии. Так что я был уверен, что избавлюсь от слежки. Сойдя с автобуса, я спустился в метро. И хотя не оглядывался, был уверен, что сыщик или даже два уже выскочили из машины и бегут за мной. Я подошел к газетному киоску, купил газету и сел на скамейку. Вероятно, сыщик находился где-то неподалеку. На первой странице газеты было напечатано: сегодня утром был ограблен почтовый фургон. Трое грабителей в масках скрылись, унеся с собой необработанные технические алмазы, которые перевозили из почтовой конторы на Игл-стрит в аэропорт Норфолк. Охранник, пытавшийся помешать самому дерзкому преступлению за последние несколько лет, был убит выстрелом в голову. Похищенные алмазы оцениваются примерно в 500 тысяч фунтов. Скотланд-Ярд ведет расследование данного преступления. 500 тысяч фунтов! Эта сумма меня потрясла. Так вот ради чего Дикс пошел даже на убийство. Алмазы — это почти что деньги. Остается переправить их на материк и продать на черном рынке, где они будут стоить еще дороже. Что предпринял Дикс сразу после ограбления? А если он улетел на самолете в Европу? В таком случае я никогда не смогу добраться до него. Что предпринять в первую очередь? Прежде чем пуститься на поиски Дикса, необходимо избавиться от хвоста. Второй возможности уйти Роусон уже не представит. Если они меня поймают, то я тут же буду арестован. Это уже как пить дать. Нужно где-то переодеться, чтобы меня не узнали. Я вспомнил о квартире Берни. Наверняка он сейчас прячется вместе со всеми. Я могу переодеться в квартире. Мы с ним одинакового роста, так что его гардероб мне подойдет. Сложив газету, я неторопливо поднялся и пошел к подходившему поезду. Краем глаза я заметил высокого широкоплечего парня, который вышел на перрон из-под арки. Я присмотрелся к нему, чтобы потом легко можно было его узнать. Коричневый, чуть мешковатый костюм, простая шляпа, Манера поворачивать и держать голову выдавали в парне полицейского, не привыкшего к ношению штатской одежды. Он сел в вагон недалеко от меня. Играть с ним надо было очень осторожно. Так что я решил обставить дело так, чтобы он подумал, будто потерял меня по чистой случайности. Я сошел на станции Кингстон-Бридж и зашагал по платформе к выходу. На середине эскалатора я оглянулся. Сыщик стоял через три человека от меня и делал вид, что внимательно читает газету. Станция была пустынной, так что для бегства еще не было возможности. Как затеряться, если нет толпы? Надо было подойти поближе к Кингс-Кросс и уж там попытаться оторваться от полицейского. Я медленно пересек Гайд-парк. Еще немного, я буду у цели. Я слышал шаги сыщика за спиной. Остановившись, я закурил сигарету. Шаги тут же прекратились. Я положил сигареты в карман и медленно свернул за угол. По моим расчетам, я буду секунд 5-6 вне поля его зрения. Со всех ног я бросился бежать. Мои туфли на микропорке почти не производили шума. Я взбежал по ступенькам к колоннам Имперского института. Спрятавшись за одной из них, я решил подождать развития событий. Из-за угла показался Флик. Не ожидая никаких сюрпризов, он шел медленно, уверенный, что я никуда не денусь. Но вид пустой улицы весьма его удивил. Он остановился, словно ударившись о стену. Растерянно посмотрев по сторонам, он бросился бежать к ближайшему перекрестку. Я оставался на месте, наблюдая за его действиями. Некоторое время постояв, он направился к моему убежищу. Я спрятался в телефонной кабине. Никого не видя, полицейский вновь спустился на тротуар. Вскоре я услышал удаляющиеся шаги. Я осторожно выглянул. Отирая пот, сыщик медленно шел по Кингс-Кросс. Потом он повернул за угол и исчез из поля зрения. Я решил перестраховаться и немного подождать, чтобы исключить всякую случайность. Детектив, разумеется, не поспешит на участок сразу. Но едва станет известно о моем исчезновении, сюда быстро примчатся несколько полицейских машин. Полицейские перероют все сверху донизу и без сомнений обнаружат меня. Спустя 20 минут я вышел из своего убежища и осмотрелся. Никого похожего на ищейку я не увидел. Тогда я спустился и тоже пошел по Кингс-Кросс. Я не спешил, поскольку существовала вероятность того, что детектив спрятался и ждет меня. Дойдя до перекрестка, я свернул на нужную мне улицу. И тут же мое сердце едва не разорвалось от страха. Впереди, ярдах в 30, шел детектив. Он шел, сгорбившись, его шляпа сдвинулась на затылок. Если бы он оглянулся, то тут же заметил бы меня. Я глянул на номер дома. Квартира Берни находилась в следующем здании, но до него было примерно 50 ярдов. Полицейский шел, не останавливаясь, и я, обливаясь потом, тенью следовал за ним. Добравшись до нужного дома, я нырнул в подъезд и лишь затем вздохнул с облегчением. Просмотрел список жильцов. Нужная мне квартира находилась на самом верху. Добравшись до третьего этажа, я выглянул в окно. Мне удалось вовремя спрятаться. В ярдах в 50 от дома затормозила полицейская машина. Я медленно поднялся на 5-й этаж. Было рано, где-то около 10 часов утра. Приложив ухо к филенке двери, я прислушался. Там было тихо. Но кто-то вошел в подъезд и начал подниматься. Хотя я и знал, что дверь заперта, но все же повернул ручку. К моему удивлению, дверь открылась. Я вошел в прихожую. Первое, что мне бросилось в глаза, так это два больших чемодана, на которых лежали плащ и шляпа. Так, похоже, хозяин дома. Это заставило меня пожалеть о том, что я не вооружен. Я тихонько закрыл дверь и прошел через прихожую. Еще раз прислушался, но все было тихо. Повернув ручку, я заглянул внутрь комнаты. Комната была большая и светлая, меблирована удобными креслами, диваном и пуфиком. Возле окна был оборудован бар. Осторожно ступая, как индейец на охоте, я подошел к двери спальни, еще раз прислушавшись, заглянул в нее. На огромном диване лежал Берни. Он лежал на спине, разметав руки в стороны. Но он был в одежде, а лицо его было грязно-белым. Мне показалось, что он не дышал. Возле его руки лежал револьвер. Глава 16. Я медленно пересек спальню. Когда я был уже рядом с диваном, Берни открыл глаза и попытался дотянуться до револьвера. Я схватился за ствол в тот момент, когда его пальцы были готовы сомкнуться на рукоятке. Вырвав оружие, я сделал шаг назад. «Привет, Берни. Не соскучился по мне?» Он молча смотрел на меня. На подушке, там, где лежала его голова, образовался грязный след. В спальне стоял едкий запах пота.
— Коллинз, — наконец прохрипел он, — я уже думал, что это флики.
— Пока нет, но они рядом, ищут меня.
— Как я рад тебя видеть! Дай мне воды, я так много пережил!
— Что с тобой? Я осторожно присел на край постели.
— У меня сломана спина. Этот ублюдок ударил меня.
Ему повезло меньше. Этот ублюдок, как ты его назвал, мертв. Дикс убил его.
А меня это не волнует. Как ты сюда попал?
Меня ищет полиция. Но они считают, что я один из участников ограбления. Твои приятели загребли 500 000 фунтов, а меня ищет полиция. Если меня поймают, я могу попасть на виселицу. Туда же, кстати, попадешь и ты.
Они этого не сделают. Я ведь не убивал этого парня.
Кажется, алмазы не пошли тебе на пользу.
Оставь алмазы в покое. Дай мне лучше выпить и позвони врачу. Не пялься на меня, словно я навозный жук. Я лежу так уже давно. Сначала было ужасно больно, но сейчас полегчало.
Голос его сел.
Мне страшно, так как я не чувствую ног.
Билл Мэтс вообще ничего не чувствует.
О чем ты? Ну дай же мне что-нибудь выпить, ну во имя милосердия.
Так ты даже не можешь пошевелиться? Берни лишь застонал.
«Ну, конечно, у меня повреждена спина, я не чувствую ног. Ты должен вызвать врача, ну, человек ты или нет?»
«А почему твои приятели не вызвали врача?»
«Джо собирался. Может, он его не застал? Ну, вызови же ты!»
«Ерунда! Как это он не мог найти врача?»
«А в чем дело?»
«А дело в том, что не оставили тебя умирать здесь?»
«Нет, ты врешь. Они не могли так поступить. Они не такие сволочи, как ты. Может, они сами попали в переделку? Но это все не важно, раз ты здесь. Вызови врача из госпиталя. Вот его телефон».
«Но тебя могут повесить».
«Ты сошел с ума. Они даже не знают, кто я. Кто знает, что я грабил фургон? Я могу сказать, что просто упал и сломал спину? Черт тебя побери, да вызови же ты врача!» Где Дикс?
Берни застонал.
Понятия не имею. Ты вызовешь врача или нет?
Я вытащил сигарету. А он между тем продолжал ныть.
Боже мой, а ты же видишь, как мне плохо. Ну дай хотя бы выпить. Там, в баре, есть виски. Выпивка помогает от любых болезней.
Где Дикс? Глаза Берни злобно сверкали, как у зверя, угодившего в ловушку.
Ты еще пожалеешь, Коллинз. Я пошлю твоей жене фотографии, а тогда попляшешь.
Я резко ударил его по щеке. Голова его безвольно дернулась, он вскрикнул и потерял сознание. Наклонившись, я пощупал его пульс. Он был очень слабым. Похоже, он долго не протянет. Но пока он не скажет, где можно найти Дикса, надо с ним обращаться поаккуратнее. Если же Берни этого не знает, мне будет худо. Подойдя к бару, я налил виски с содовой и подошел к окну. Полицейской машины нигде не было видно. Не было видно и полицейских. Вернувшись, я влил виски прямо в рот Берни. Он широко раскрыл глаза и поперхнулся. «Пей, пей, раз просил». Он сделал еще несколько глотков и закрыл глаза. Дыхание его стало прерывистым. Я решил пока не трогать его и подошел к шкафу, где Берни хранил одежду. Там висело несколько костюмов. Я выбрал светлый пиджак и светло-коричневые брюки. Пиджак был несколько великоват, но это были пустяки. Подобрав подходящий по тону галстук, я посмотрел в зеркало. Все было нормально. Теперь можно не опасаться, что меня узнают по описанию. Я выглядел типичным американским туристом, который хоть пруд пруди в Лондоне. На полке я заметил темные очки и примерил. Сейчас меня не узнали бы, даже столкнувшись нос к носу. Дополнив свой гардероб шляпой, я остался доволен. Вернувшись к Берни, я легонько потряс его за плечо. Он застонал, но глаза все же открыл. — Где Дикс? — с нажимом спросил я. Берни вновь закрыл глаза. — Учти, Берни, если ты не скажешь... Врача я не вызову, как ни проси.
— Но я не знаю.
— Ты врешь. Ведь знаешь же, где их убежище. Где вы встречаетесь?
— Здесь.
— Ха, да он не такой идиот, чтобы прийти сюда. Или я тебя сейчас переверну, и тогда будет тебе очень больно. Или же ты мне все расскажешь.
— Не надо. Пожалей меня.
«Где Дикс?» Берни попытался вцепиться мне в руку, но я чуть-чуть повернул его. Глаза его едва не выскочили из орбит. Он закричал, как недорезанная свинья.
«Прекрати, я все расскажу!»
Я ослабил захват. «Где Дикс?»
«Монкс, фарм».
«Это рядом с Фарнбора?»
«Да».
«Ну, и что дальше, Берни? Ведь они оставили тебя умирать здесь, а сами хотят удрать во Францию. И не надейся, что они вернутся. А зачем им возиться с таким бревном? Куда они отправятся потом?» Берни уже потерял всякую способность к сопротивлению.
«Как только стемнеет, за ними прилетит вертолет. За фермой имеется подходящая площадка. Они хотят улететь в Париж.
Где негативы моих снимков?
Врача!
Едва слышно прошептал Берни. Я снова ухватил его за ворот рубашки. Где они?
Не трогай меня, сволочь. Они в столе, в гостиной. Да вызови же врача, наконец.
Я приятно улыбнулся. «У тебя что, уже крыша поехала? Как я могу вызвать врача, если меня разыскивает полиция. Тебе придется подождать, приятель. Пройдя в гостиную, я порылся в письменном столе и нашел коробку с кинопленкой, снимки и негативы снимков. Положив это все в камин, я сжег все и лишь после этого ощутил некоторое облегчение. Сколько людей страдали годами, оступившись лишь раз. Я не был уверен, что это все негативы, но, по крайней мере, сюда можно будет вернуться еще раз и все тщательно обыскать. Даже теперь, когда я все рассказал жене, мне не хотелось, чтобы Анна видела эти гнусные снимки. Порывшись в столе, я нашел 30 фунтов и, не задумываясь, сунул деньги в карман. Там же я нашел ключи от машины Берни и еще один ключ с биркой «Гараж 83». Я прошел на кухню и посмотрел вниз. Там были гаражи. Вернувшись в спальню, я спросил Берни: «Твоя машина в гараже?»
«Ты ведь меня здесь не оставишь?» — задыхаясь, спросил он.
«Машина в гараже?»
«Да, но ведь ты вызовешь врача, прежде чем уйдешь. Неужели ты такая сволочь?»
«Если тебе нужен врач, то сам и вызывай его. Надо было бы тебя прикончить, но по всему видно, что ты не жилец, так что врач тебе ни к чему». Я махнул рукой в сторону телефона. «Ну, если ж ты считаешь, что это не так, вызови врача сам». Надев шляпу и плащ, я направился к двери.
«Коллинз, не покидай меня! Мне жаль, что все так случилось. Не дай мне умереть здесь одному!»
«Если повезет, то тебя кто-нибудь обнаружит. Хотя вряд ли. И друзья тебе не помогут. Да ты и не достоин жить. Пока ты будешь ждать смерти, подумай о тех, кому ты делал гадости. Подумай, это тебя развлечет». Я прикрыл дверь спальни. В прихожей я проверил содержимое чемоданов. Кое-какие вещи я упаковал в один из них: костюм, туфли, пару рубашек, бритву, еще один револьвер, бутылку виски и около 10 000 франков. Берни стонал, проклиная меня, но я не обращал внимания на его проклятие. У меня были деньги, машина и, самое главное, 2 револьвера. Я был готов на равных встретиться с Диксом и сполна расплатиться с ним.
Глава 17. Я медленно ехал по Кингс-Кросс. В конце улицы стояла полицейская машина. Следивший за мной детектив стоял рядом с ней и разговаривал с водителем. Оба они посмотрели на меня, когда я проезжал мимо, но я держался невозмутимо. Шляпа была надвинута на глаза, и я был уверен, что меня не узнают. Но момент был достаточно опасный. Они не обратили на меня ни малейшего внимания, но мои ладони вспотели. Свернув к Гайд-парку, я поехал по Кингс-роуд. Было 10 утра. Уже через пару часов я буду в Фарнборо. Времени было более чем достаточно, и я ехал на дозволенной скорости, тщательно соблюдая правила движения. Доехав до города, я увидел женщину с тележкой. Притормозив, я высунулся в окошко. «Я разыскиваю Монкс Фарм. Вы не подскажете, где это?»
«Первый поворот направо. Проедете 2 или 3 мили. Это единственная ферма в том направлении, так что ошибиться невозможно».
«Благодарю. Я слышал, она продается».
Она покачала головой. «Продавалась, но ее купили 1/2 года назад.
Но мне сказали, что она снова будет продаваться. Вот я и хотел взглянуть на нее. Вы не в курсе, как фамилия хозяина?»
«Понятия не имею. Они, скорее всего, даже еще и не въехали туда. По крайней мере, в прошлое воскресенье их там не было.
— Понятно. Ну, раз уж я сюда приехал, то не помешат взглянуть на нее. Спасибо вам. Через полторы мили я увидел у дороги маленький ресторанчик. Я остановился возле него. Навстречу мне тут же вышел хозяин, широкоплечий, краснолицый мужчина. Я спросил, можно мне на время у вас поставить машину? Я хотел бы прогуляться по окрестностям, и желательно, чтобы машина осталась, ну, в целости и сохранности. Он широко улыбнулся. — Не вопрос, мистер. Но видит Бог, если бы у меня была такая машина, уж я бы не ходил пешком. — Еще как ходили бы, если бы всю неделю просидели в Лондоне. Я показал на тропинку. — Куда она ведет? — На ферму Монкса. Но по ней можно дойти до Темзы. И если вы действительно хотите прогуляться по окрестностям, то там очень красиво. — Благодарю. Я вытащил монету в 5 шиллингов. — Возьмите, вдруг я вас больше не увижу. — Благодарю, мистер. Но вы, надеюсь, заглянете ко мне в бар. У вас наверняка появится желание промочить горло после такой прогулки. Я угощу вас своим фирменным напитком. Я поднял руку в приветственном жесте и не спеша пошел по тропинке. Удалившись от ресторанчика на достаточное расстояние, я вытащил револьвер Берни и проверил его. Это был специальный полицейский револьвер 38-го калибра. Сунув оружие в карман, я начал осторожно продвигаться вперед. Через 3/4 мили я вышел на опушку. В сотне ярдов стоял стандартный фермерский домик начала столетия. Вокруг здания был невысокий забор. Я забрался на дерево и, придерживаясь за ветку, изучил все подходы к дому. В доме было не меньше 7 комнат, а вокруг буйствовал заброшенный сад. Все это давало отличную возможность подобраться к нему вплотную, незамеченным. Перемахнув через забор, я короткими перебежками, прячась за стволами деревьев, начал приближаться к ферме. Оказавшись в непосредственной близости от построек, я опустился на землю и по-пластунски пополз, маскируясь в высокой траве. Вскоре я добрался до летней кухни, спрятавшись за какой-то бочкой и чувствуя себя в относительной безопасности, я прислушался. Все было тихо. Создавалось впечатление, что здесь нет ни единой живой души. Я уже подумал было, что Берни обманул меня. Или же он действительно не знал, где прячется Дикс, или же они в последний момент поменяли планы. Хотя здесь и впрямь была отличная площадка для посадки вертолета. Здесь даже мог приземлиться небольшой самолет. А вдруг они уже улетели? Да вряд ли. Днем совершить такое очень рискованно. Полиция, вероятнее всего, предупредила всех о возможной посадке незарегистрированного самолета, так как бегство из страны воздушным путем — единственная возможность для Дикса покинуть страну. А может быть, подобраться к дому поближе и заглянуть в окно? Рискованно, но иного выхода я не видел. Я уже собрался было покинуть свое укрытие, как вдруг дверь фермы отворилась, и на пороге показался Джо. У меня отчаянно забилось сердце. На Джо была фланелевая рубашка и светлые брюки. На плече болталась кобура с револьвером 45-го калибра. Но он не спеша подошел к воротам и выглянул наружу. Затем взглянул на часы, почесал затылок и вновь уставился на тропинку. Ясно, что он кого-то ожидал, но кого? Потом Джо вернулся к дому. И в это время появился Луис. На нем был легкий пиджак, и под мышкой были видны контуры кобуры с пистолетом. — Еще они появились? — спросил он, выходя на солнцепек. — Нет, черт знает, что с ними могло случиться. Джо явно нервничал. Было очень тихо, так что я мог слышать даже их дыхание. — Думаешь, они попали в лапы фликов? — Ну, я почем знаю, — огрызнулся Джо.
Они должны были приехать еще час назад. Ну, давай хоть поедим, а не то все остынет. Они вернулись назад, закрыв двери. Я с облегчением вздохнул. Итак, они ждут Берни и Дикса. В доме они только вдвоем. До стены фермы было ярдов 50. Все заросло высокой травой, так что подобраться вплотную было достаточно просто. Одно из окон с тыльной стороны дома было приоткрыто. Но плохо то, что ползти надо было мимо двери, а укрыться там было негде. Мне не хотелось, чтобы они обнаружили меня раньше времени, так что я пополз в обход фермы, хотя это и значительно удлинило путь. Добравшись незамеченным до окна, я проскользнул внутрь. Осторожно открыв дверь, вышел в широкий коридор, оканчивающийся лестницей, ведущей на второй этаж. За дверью, справа, слышались неразборчивые голоса. Но о чем они говорили, разобрать было невозможно. Решив, что на втором этаже будет безопаснее, я начал подниматься по лестнице. Примерно на полпути ступеньки отчаянно заскрипели. Я замер с приподнятой ногой. Потом, соблюдая все меры предосторожности, все же добрался до верха. И в этот момент дверь комнаты, где ели Джо и Луис, открылась. — Ты что-нибудь слышал? — дрожащим от страха голосом спросил Луис. — Мне кажется, здесь кто-то есть. — Успокойся, трусливый заяц. Здесь много крыс. Я сам видел одну на кухне. Тот еще зверь. — Это не крыса, я уверен. — Заглохни. Если ты такой мнительный, иди и посмотри сам. — Я все думаю о Берни. — Ага. Так ты решил, что это его призрак? — Не вспоминая о покойниках. Это плохая примета. — Мы не должны были его бросать. Ужасно умирать вот так, брошенным всеми.
— Так чего ж ты не остался, чтобы побыть с ним последние часы жизни, а? Сам ведь первым дал оттуда дёру.
И все же мы должны были взять его с собой.
У него сломана спина, так что в любом случае сюда бы мы его не довезли. Надо было пристрелить его на месте, а ты раскис. Вот из-за этого мы можем и влипнуть. Когда парень ломает спину, это верная смерть. Эд хотел его пристрелить, но у тебя крыша поехала. Жалостливый такой стал. Вот теперь сиди и гадай, куда мог подеваться Эд? Если бы мы не разделились, то сейчас бы не нервничали.
А что будем делать, если Эд так и не приедет?
Мы улетим, в любом случае, с ним или без него. Если этого не сделать, нас обязательно накроют. Хассет должен прилететь сюда около 10 вечера.
Но он вряд ли возьмет нас без Дикса. Что мы ему скажем?
— А это уже моя головная боль, — мрачно сказал Джо. — Он нас возьмет.
— Ну, чего ты злишься-то?
— Ладно, заткнись. Пойдем-ка лучше выпьем.
Хлопнула дверь, и голоса затихли. Итак, я кое-что узнал. Они улетают в 10 вечера и ждут Дикса, который где-то задержался. Дикс заставлял меня нервничать. Если у него лицо в краске, то как он может попасть сюда и не нарваться на полицию? Скорее всего, он притаился где-то в Лондоне. Как можно более осторожно я проверил комнаты наверху. То помещение, под которым находились Джо и Луис, было обставлено кое-какой старой мебелью. Больше всего мне понравился старый буфет. В нем можно было спрятаться в случае необходимости. Подойдя к окну, я увидел Луиса и Джо, которые стояли возле ворот и смотрели на дорогу. Я зашел в еще одну комнату. На глаза мне попался объемистый чемодан. Мне не составило особого труда открыть его. Внутри, среди разного хлама, находилось около 30 небольших мешочков. Я развязал один из них и вздрогнул. На ладонь высыпалась горка блестящих камушков. Я понял,
что это и есть те самые необработанные алмазы, защищая которые погиб Билл. Именно их похитили из фургона. Я закрыл чемодан и задумался. Что же делать? Звук шагов внизу заставил меня подойти к двери и прислушаться.
Кто-то из нас должен сходить в деревню за газетой.
Это был Джо.
Нам просто необходимо узнать, что же происходит.
Окей, тогда иди ты, — сказал Луис. До прилета вертолета я и шагу отсюда не сделаю.
А вдруг Эдда в самом деле схватили?
Это вновь был голос Джо.
Это вполне возможно, и все же за газетой иди ты. Меня не проведешь. Знавал я и не таких. Хочешь остаться один на один с алмазами?
У тебя что, крыша поехала от жадности? Что я с ними буду делать? Ты, мешок дерьма.
А я этого не знаю. Но одного с алмазами не оставлю.
Заткнись. Противно слушать твою болтовню.
А это уж твое личное горе. Но мне не нравится, когда алмазы от меня далеко.
Я прошел в соседнюю комнату и спрятался в шкаф. Плотнее прикрыв двери, я вытащил револьвер Берни, прислушиваясь к разговору внизу.
— А что, если Эд бросил нас здесь? Ведь основная часть алмазов у него.
Что ему стоило встретиться с Хассетом где-нибудь в другом месте? Не унимался Луис.
— А как он мог с ним встретиться, придурок? Хватит болтать!
Дверь комнаты, где я прятался, распахнулась от пинка ногой.
— Какого черта ты здесь забыл? — спросил Джо. — А лишняя проверка никогда не помешает.
Я слышал, как Луис подошел к окну.
— Пошли отсюда! Здесь жара, как в пекле. Не лучше ли посидеть в тени деревьев?
— Идем, — послушно согласился Луис. — Действительно, это ожидание действует мне на нервы. Я боялся, что они могут открыть шкаф, но все обошлось. Выждав немного, я выбрался из шкафа и подошел к окну. А с бутылками пива в руках парочка сидела в тени платанов, периодически посматривая на дорогу. План действий потихоньку созревал в моей голове. Вновь зайдя в комнату, где лежал чемодан с алмазами, я прихватил его и вынес в помещение, окна которого выходили на противоположную сторону дома. Внизу, на мое счастье, была пологая крыша кухни. Открыв окно, я осторожно опустил чемодан на крышу, после чего выбрался туда сам. Подойдя к краю, я глянул вниз. Трава была густой и высокой и должна была заглушить звук падения чемодана. Приходилось рисковать. Закрыв за собой окно, я сбросил чемодан, после чего прыгнул сам. Быстро обежав дом, я выглянул из-за угла. Они по-прежнему сидели, потягивая пиво. И так они ничего не услышали. Вновь вернувшись к чемодану, я отнес его ярдов на 100 от дома и спрятал в неглубокой канаве, тщательно замаскировав травой. Отойдя ярдов на 8, я критически осмотрел место и остался доволен. Чемодан был совершенно невиден. Найти его нужно было, только натолкнувшись случайно. Короткими перебежками я вновь вернулся к дому и принялся наблюдать за действиями Луиса и Джо. Луис лежал на земле, а его лицо закрывала шляпа. Судя по всему, он спал. Джо курил, поглядывая на дорогу. Со злобным удовлетворением я думал о том, какой поднимется вой, когда они обнаружат пропажу чемодана. Я сделал неплохой ход в этой игре. Теперь подождем ответного. Ждали они, ждал я. Я устроился в траве так, чтобы хорошо видеть их, не подвергая себя опасности быть замеченным. Краснорожий хозяин ресторанчика был прав. Мои мозги буквально плавились от жары, и жутко хотелось пить. Медленно проползли 2 часа. Солнце припекало вовсю, а жажда стала невыносимой. Ближе к 4 часам послышался шум подъезжающей машины. Джо тоже услышал это и потряс Луиса за плечо. Они поднялись, держа в руках оружие и глядя на дорогу. Я приподнялся повыше, чтобы лучше все видеть. Наступал решительный час. Машина просигналила 3 раза. Джо и Луис побежали к воротам. Я моментально сменил позицию, спрятавшись за платаны, и не забыв по пути прихватить банку пива. Отсюда все было видно, как на ладони. Джо открыл ворота, и на территорию фермы въехал кадиллак. За рулем сидела Глория, но больше в машине никого не было.
— Где же Дикс?
— испуганно спросил Луис. Джо лишь удивленно смотрел на Глорию. Она вышла из машины и открыла заднюю дверцу. На полу салона лежал свернутый в трубку ковер, из которого торчали голова и плечи человека. Это был Дикс. Глава 18. В ярком солнечном свете Дикс выглядел страшно и одновременно смешно. Джо и Луис непроизвольно отпрянули, когда увидели его лицо. Оно было ярко-голубым, какими обычно бывают лица вампиров и вурдалаков в фильмах ужаса.
«Ай, черт возьми, Эдди, неужели ты не смог смыть эту краску? На кого ты похож?»
«Заткнись, идиот!» — злобно рявкнул Дикс. «Загони машину в гараж. Чего доброго нас здесь еще выследят?»
«Но за целый день здесь не было видно ни души», — сказал Луис,
все еще с удивлением смотревший на Дикса.
«Что с тобой, Эдди? Мы так долго тебя ждали!»
«Уберите машины, идиоты!» — не унимался Дикс. «Глория, идем в дом!»
Глория послушно подошла к нему. Я заметил, как она глянула в сторону Джо и едва заметно качнула головой, взяв Дикса за руку. — Джо, дай ему выпить. Нам здорово досталось.
— Ты не ранен, Эд?
Луис все еще не мог справиться с удивлением.
— Да нет же! Дадите вы мне выпить или нет?
Луис загнал машину в гараж.
«В доме слишком душно!»
— Дикс смотрел на Глорию.
«Сядем под деревьями!»
Нервным жестом он дернул за ворот рубашки так, что отлетело несколько пуговиц.
«И черт! Я весь мокрый!»
Дикс и Глория направились к тому месту, где я прятался. Я проворно отполз назад. Они уселись в футах в 10 от меня.
«Как твои дела?»
— спросила Глория, внимательно глядя на Дикса.
— Хуже некуда. Хорошо, что я прикончил того парня. Он заслужил пулю, мерзавец.
Дикс схватил Глорию за руку.
— Смотри, не подведи меня, Глория. Тем подонкам я не доверяю.
Джо отправился в дом за виски, а Луис все еще возился с машиной.
— Почему ты им не доверяешь? Это нормальные парни. Успокойся, Эд. Ты мне не ответила. Могу я тебе доверять, Глория?
Дикс так сжал ее руку, что она закусила губу от боли.
Ты делаешь мне больно. Конечно, я буду всегда с тобой, ведь я люблю тебя. Неужели? В это верится с трудом. Но разве я не выполняла все твои поручения? Да. Но за них тебе очень хорошо платили. Так и должно быть. И все же ты знаешь, я тебя не предам. Держись за меня, Глория. У меня много денег, так что будет за что повеселиться в Париже. Следи за теми двумя, я им не доверяю.
Возвращается Джо, — вполголоса предупредила Глория. Подошел Джо, неся сифон, бутылку виски и бокалы. Вскоре к ним присоединился и Луис. Они уселись чуть в стороне от Дикса.
— Что случилось с Берни? — первым делом спросил Дикс.
— Мы отвезли его домой.
— ответил Джо, налив в бокал приличную дозу виски и чуть разбавив напиток содовой.
— Он мертв?
Дикс словно не видел протянутого ему бокала.
— Ты же хотел выпить, Эдди.
Дикс протянул руку, но она разминулась с бокалом, который протягивал Джо. Кончилось это тем, что Джо вложил бокал в руку Дикса и потрясенно взглянул на Глорию.
— Так он мертв?
— уже более настойчиво повторил Дикс.
— Вероятно, уже мертв. — Как тебе прикажешь понимать? Что значит «вероятно»? Неужели вы его не прикончили?
— А в этом не было необходимости, — негодующе сказал Луис. — Он и так уже умирал.
— Какие же вы идиоты! Оба! Ведь Берни в курсе всех наших планов, и вы оставили его в квартире с телефоном. Черт возьми! А вдруг он все расскажет полиции?
— Но он не может даже сдвинуться с места. И если бы он мог хотя бы пошевелиться, я бы его успокоил. Но не волнуйся, Эдди, выпей лучше.
И все же надо было его прикончить.
Выстрел мог привлечь внимание соседей.
Сейчас Берни уже наверняка в аду. Выпей лучше за упокой его души. Может ведь было его просто задушить или вены перерезать?
Хватит. Глория положила свою руку на плечо Дикса. Дикс брезгливо сбросил ее, залпом выпил виски и, швырнув бокал в траву, вытащил пачку сигарет. После продолжительного молчания вновь заговорил Луис.
— Эд, ну почему ты не смыл краску с лица?
— Как? — заорал Дикс.
— Я едва кожу с лица не содрал, и все без толку.
Все замолчали. Наконец Джо осторожно сказал: —
Тебе нельзя даже показываться на людях. Моментально заметят, и флики наложат на тебя лапу, а мы погорим вместе с тобой. Так что придется некоторое время тебе посидеть здесь.
Заткнись. Я же сказал, что не могу это смыть. Это какой-то новый химический состав. Краска сама сойдет со временем.
Замечательно. Голос Луиса был полон сарказма. — И когда это произойдет?
— Не знаю. И не говори со мной больше на эту тему, понятно?
И последовало еще более продолжительное молчание, которое прервал Джо.
— Но что случилось с тобой, Дикс, когда ты нас оставил?
— Да перестаньте задавать идиотские вопросы, — взорвался Дикс. — Спросите лучше ее, она расскажет.
Он поднялся и направился в сторону дома.
— Хочу немного вздремнуть. В этом доме есть кровать.
— Я покажу. С готовностью вскочил Луис. Дикс протянул руку и взял его за плечо.
— У меня ужасно болят глаза. Эта краска их буквально разъедает.
— Ты ослеп?
— Не волнуйся, вижу хорошо. Просто болят глаза. Пошли.
Они направились к дому.
«Хочешь сигарету?»
Глория вытянула длинные ноги и откинулась назад, чтобы продемонстрировать грудь. Джо с интересом покосился на нее.
«Не откажусь. Что с ним, Глория?»
«Все очень плохо. Совсем ослеп».
«Да, с такой рожей, да еще слепой, он очень будет нам мешать в Париже».
— Это уж точно.
— Тогда это финиш и для тебя, Глория. Ведь ты его девушка.
— Разве? — Глория повернулась так, чтобы Джо увидел ее круглые коленки.
— Но я ведь могу стать твоей девушкой, Джо. — Думаю, это вряд ли понравится Эдди.
— А у него нет выбора. Джо осторожно отодвинулся от Глории.
— Я не хочу, чтобы наш разговор слышал Луис.
— Ты еще не знаешь всего, Джо. Возвратился Луис, он буквально подпрыгивал от возбуждения.
— Эд совсем ослеп, пришлось уложить его в постель.
— Это мы и так знаем. Лучше помолчи. Глория хочет что-то сказать.
— Да. Дикс добрался до Уайт-Сити, но здесь вдруг ослеп. Видимо, краска попала в глаза.
— Ну и что? — перебил ее Джо.
— А то. Не забывайте, он в этот момент был за рулем. Он врезался в стену на большой скорости.
— Как в стену? Алмазы? Что с алмазами? — воскликнул Джо.
— Остались в машине.
Джо вскочил. — Что? Да вы сговорились. Никто не оставил в машине состояние в 500 000 фунтов.
— Не горячись, Джо. Глория повысила голос. Он ничего не видел. Машина врезалась в стену. Что он мог с ними сделать? Там было 4 больших мешка. Неужели он мог утащить их на спине?
— Боже мой! — простонал Луис. — Это же наши алмазы! —
Наши с тобой наверху, — успокоил его Джо. — Те, что оставили в машине, принадлежали Диксу и Глории. Но каждый получил бы по 150 000. Те же, что наверху, стоят от силы 100 000 фунтов.
— По 50 000 все же лучше, чем ничего, — возразил Джо.
— Нет, по 25, — тихо сказала Глория. — Придется делить все на 4.
— Ничего себе! Это ты так решила?
— Так сказал Эдди.
— Это наши алмазы, — твердо заявил Джо. — Мы их доставили сюда в целости и сохранности, а не потеряли, как Дикс. Эд не имеет на них никаких прав.
— Что ты мне говоришь? — Глория стряхнула пепел. — Скажи это лучше Дику.
— Не делай этого, Джо. Дикс слишком опытен для тебя.
Джо даже не слушал Луиса, он смотрел на Глорию.
— Ты будешь со мной, Глория?
— Что происходит?
Луис подозрительно уставился на них.
— Джо, но ведь она девушка Дикса, ты что, спятил?
— Заткнись, — рявкнул Джо. — Так как, Глория?
Она посмотрела на него таким красноречивым взглядом, что не мудрено было потерять голову. Именно так, как некогда потерял ее я. — Я же сказала, ты можешь взять меня, когда только захочешь, Джо.
Джо привлек Глорию к себе и начал тискать за груди. Луис смотрел на него с завистью, но все же сказал,
— Если Дикс увидит вас, то прикончит обоих.
— Достаточно, Джо. Надо решить еще массу дел. Что мы будем делать с Эдди?
— Заберем алмазы и оставим его здесь.
— Будь ты на месте Дикса, он бы поступил по-другому. Вспомни, что он предлагал сделать с Берни.
— Но выстрел могут услышать.
— А как насчет вскрытия вен? — нежно промурлыкала Глория.
— Да, но это не так просто сделать.
Лицо Луиса побледнело, как полотно. — Но вас же двое. Неужели вы не справитесь со слепым? Луис с сомнением покачал головой.
— Дикс отлично стреляет и не подпустит нас близко.
— Но он же слепой.
Глория повернулась к Джо.
— Джо, ты же запросто можешь убить его одним ударом.
— До тех пор, пока у него оружие, я ничего не буду делать.
Глория пожала плечами. — И что ты предлагаешь?
Джо смотрел на Луиса. — Ты что скажешь, Луис?
Тот вытер потное лицо рукавом, его бил мелкий озноб.
— Я не стану делить свою добычу даже на 3. И если ты ее так хочешь, то и делись с ней своей долей. Но я не думаю, что ее сомнительные прелести стоят так дорого.
— Я не претендую на твою долю, — злобно сказала Глория, посверкивая глазами.
— Попытка, не пытка? — Луис оскалил зубы в злобной усмешке. — Нам нужно решить, как поступить с Диксом, Луис, — напомнил Джо. как бы нам с ним разделаться?
— Не проще ли все же пристрелить? — предложил Луис.
— Нет, — решительно возразила Глория.
— Нам придется пробыть здесь еще часов пять, пока не прилетит вертолет. Выстрел могут услышать. Тогда полиция нагрянет сюда, и нам не сдобровать.
— Она права. Но ведь у тебя есть нож, Луис.
— Ты что, думаешь, я совсем спятил и полезу на него с ножом?
— Но ведь мы будем вдвоем. Я свалю его на землю, а ты прикончишь.
— Нет, пока он вооружен, я и шага не сделаю.
Джо кивнул.
— Ты прав. Глория, ты вытащишь его револьвер. Вот тогда мы его и прикончим. Это будет твоим вступительным взносом. Пойди, приласкай его и освободи от револьвера. Не будет же он заниматься с тобой любовью с револьвером под мышкой. В общем, не мне тебя учить, сама все знаешь. У тебя это ловко получается. Вспомни, как ты соблазнила беднягу Коллинза. У него глаза едва не лопнули, как он увидел тебя обнаженную. Действуй. А уж дальше на сцене появимся мы.
Глория некоторое время нерешительно смотрела на них, как бы прикидывая шансы за и против, потом кивнула.
— Окей, попробую, но ничего не обещаю.
— Освободи его только от револьвера, — повторил Джо.
Глория вновь оценивающе взглянула на них.
— Это очень просто, ведь он практически слепой, — поспешно сказал Луис.
Глория поднялась и не спеша направилась по тропинке к дому. Ее роскошные бедра соблазнительно покачивались. Джо наблюдал за ней, плотоядно улыбаясь.
— Ты с ума сошел, Джо, что польстился на такую шлюху! Никогда не доверяй женщинам, особенно таким, как Глория. С ней можно провести максимум одну ночь, после чего ее надо немедленно бросать.
Почему ты никому не веришь, Луис?
Она наложила свою хорошенькую лапку на твои деньги, а когда высосет их все, тут же удерет к другому, кто побогаче.
Она никогда не увидит моих денег.
Луис с удивлением смотрел на приятеля.
Как это?
А это не твое дело. Неужели ты думаешь, что мне нужна эта шлюха?
Ха! Но почему бы не использовать ее? Ведь пока револьвер у Дикса, мы не рискнем к нему приблизиться. Она единственная, кто может освободить его от оружия, и потом она знает Хассета. Ведь тот может заупрямиться, когда не увидит Дикса. А Глория легко решит эту проблему, так как Хассет от нее без ума. Она его обработает в своем излюбленном постельном стиле. И Хассет вывезет нас отсюда.
Вот как? А я думал, что она тебя приворожила. Так в Париже ты с ней расстанешься.
Джо утвердительно кивнул.
Долго она еще там будет возиться?
Понятия не имею.
Джо поднялся.
И все же стоит присматривать для ней. Для нас же будет хуже, если Дикс пристрелит ее.
Пошли, посмотрим. Чем они там занимаются?
Луис тоже поднялся, и они пошли к дому. Я остался лежать в траве, размышляя о Билле. Мне ни к чему было вмешиваться в дела этой шайки. Это была почти книжная ситуация. Скорее всего, они перестреляют друг друга. Если им удастся прикончить Дикса, я буду только рад. Они сделают за меня всю грязную работу. Все же не хотелось марать руки от такого мерзавца. Но если они не убьют Дикса, придется сделать это самому. Впрочем, их трое против одного. К тому же Дикс практически слепой, так что у него нет никаких шансов дожить до следующего утра. Дверь дома открылась, и на пороге показалась Глория. На лице ее играла широкая улыбка. Тут же из-за угла показались Джо и Луис.
— Взяла?
— нетерпеливо спросил Джо.
— Я сделала даже лучше. Вынула патроны из барабана. Сейчас его револьвер не заряжен.
Как это тебе удалось?
Минут 20 провозилась, пока он спал. Когда я вытащила револьвер, то подумала, что если Эдди проснется и обнаружит пропажу, он сразу заподозрит неладное. Гораздо лучше просто разрядить револьвер, чтобы вложить его обратно в кобуру, пришлось затратить еще больше времени. Но я это сделала. Глория разжала кулак, продемонстрировав патроны удивленным сообщникам. Я вырвала у него зубы, Джо.
Он все еще спит.
Глория кивнула.
Так чего мы ждем?
Джо вопросительно посмотрел на Луиса. Тот решительно сунул руку за пояс и вытащил короткий кривой нож. Его лезвие сверкнуло на солнце.
— Вперед!
— хрипло сказал он.
— Покончим с ним. Чего даром терять время?
Глава 19. Глория осталась на месте. Я видел, в каком напряжении она находилась. Ее кулачки были сжаты, лицо побледнело. Ноздри раздувались от прерывистого дыхания. Она, не отрываясь, следила за парочкой, медленно приближающейся к дому. И смотрела она с такой ненавистью, что даже мне стало страшно. Джо, сжимая в руке кастет, немного опередил Луиса, который шел слева, держа нож лезвием вниз. Я видел, что они оба очень испуганы. Они уже почти подошли к дому, как вдруг дверь открылась, и на пороге появился Дикс. Он шел к ним, вытянув вперед руки. Глаза его были полузакрыты, парочка тотчас же остановилась. Дикс тоже остановился в нескольких ярдах от них, как бы стараясь получше их рассмотреть.
— Это ты, Джо? — Да, хотел взять пиво в доме, — ответил Джо, стараясь подобраться к Диксу поближе, чтобы нанести удар кастетом. — Стой, где стоишь, Джо! — крикнул Дикс. — Джо замер. — Что с тобой, Дикс?
— Где Глория?
— Под деревьями. Мне кажется, она спит.
Джо осторожно двинулся вперед, а Луис попытался зайти сбоку. Дикс вдруг оскалил зубы в злобной усмешке. На синем лице это выглядело особенно жутко. Его рука скользнула под пиджак, и появилась вооруженная револьвером 45-го калибра.
— Стой на месте, сволочь! — А эта игрушка тебе не поможет, Эдди.
— Ты так думаешь? — Вперед, Луис!
— хрипло каркнул Джо, бросаясь к Диксу. Глория вскочила. — Осторожнее, Эдди! Джо оставалось преодолеть каких-то 6 ярдов до Дикса, и он мчался на него, как бык, завидевший красное. Я ждал холостого щелчка револьвера. Этого же ждал и Джо. И когда прогремел выстрел, это было полной неожиданностью. Я моментально сообразил, что эта шлюха, Глория, обманула Джо и Луиса. Для Джо все было кончено. Верхняя часть его головы разлетелась, словно гнилой арбуз. Сила удара пули отбросила тело назад. Ноги конвульсивно дернулись, и Джо замер. На все это ушло буквально доли секунды. Дикс моментально повернулся в сторону Луиса. Казалось, он был рад видеть бывшего сообщника. Тот был в шоке, потрясенный смертью Джо. Быстро оправившись, Луис выругался и, повернувшись, бросился к Глории, стоявшей возле дерева. — Грязная шлюха! — кричал он. Глория даже не сделала попытки убежать, а только прижала руки к груди. Луису удалось сделать еще несколько шагов, когда прогремел второй выстрел. Череп Луиса буквально взорвался, как и череп Джо, несколькими секундами раньше. Обезглавленное тело рухнуло к ногам побледневшей Глории. Кровь фонтаном била из огромной раны. Луис еще дергал ногами в предсмертной агонии, когда Дикс крикнул:
«Отличная работа, малышка! Они давно это заслужили, и надо же быть такими идиотами!»
Подойдя, он пнул ногой неподвижное тело Луиса. — Порядок. Мы остались вдвоем, Глория.
— Ты слишком близко их подпустил? Я испугалась за тебя.
— Я боялся промахнуться. Дикс обнял Глорию, прижав ее к груди. — Помнишь, как на меня смотрел Джо? Он думал, что я слепой и беспомощный. Какой идиот!
Дикс злобно рассмеялся. — А вдруг кто-нибудь услышал выстрелы? — забеспокоилась Глория.
— В радиусе мили никого нет. Да если кто и услышал, подумает, что заработал трактор. — Успокойся, Глория. Ты стала такой бледной. Посиди немного, я пока уберу тела этих придурков.
Глория потерла лоб. — Ты прав. Но я не собираюсь падать в обморок. Сейчас я помогу тебе. Ведь я тебя люблю.
Дикс улыбнулся. На синем лице его улыбка производила жуткое впечатление.
— Эд, поцелуй меня.
— Не время, бэби. Сначала уберем трупы, а уж потом займемся любовью. Ты увидишь, что даже Коллинзу далеко от меня в этом виде спорта.
И Глория положила руки на плечи Дикса. — Я люблю тебя. Все будет хорошо. Главное — добраться до Парижа.
— Окей, окей. Но вначале все же уберем этих придурков.
Глория сняла руки с плеч Дикса и ухватила тело Луиса за правую ногу. Дикс тут же взялся за левую.
— Затащим в сарай, — сказал он.
Я наблюдал, как они волокли труп в сарай. Да затем вытащил платок и вытер вспотевшее лицо. Да, дело обернулось совершенно иначе, чем я предполагал. Я вытащил револьвер Берни. Мне нельзя было промахнуться. Через несколько минут парочка уже волокла в сарай тушу Джо. Передвигались они медленно, оставляя на траве широкую красную полосу. Едва они скрылись в сарае, я вскочил и перебежал за дом. Следующий акт драмы должен был состояться в доме, и я хотел присутствовать при этом. Окна были открыты, так что я мог все слышать. Вскоре Глория и Дикс вошли в дом. — Эдди, все же я беспокоюсь. Не лучше ли уйти отсюда? Мне не дает покоя мысль о том, что Берни остался живым. Вдруг он смог позвонить?
— Согласен. Спрячемся до темноты в лесу. Я хочу выпить виски. Все будет в порядке.
Последовало непродолжительное молчание. Затем я услышал голос Дикса.
— Чемодан с алмазами в комнате на втором этаже. Я сейчас принесу его.
Я услышал шаги Дикса на лестнице. Глория стояла в коридоре спиной ко мне. Я затаился возле стены, выжидая. Через пару минут послышались грязные ругательства Дикса. Он кубарем скатился по ступенькам и ногой распахнул дверь.
— Что случилось, Эдди?
— Чемодана нигде нет.
— Ну, не может быть.
— Пойди и посмотри сама.
Глория вернулась через несколько минут.
— Может быть, он где-то внизу?
Они перерыли дом сверху донизу, но ничего не нашли. Дикса буквально трясло от злобы. — Где же этот чемодан? — то и дело орал он.
— Может, он в сарае?
— Пойдем, посмотрим.
Они вышли из дома и направились в сарай. Я затаился в траве, наблюдая за ними. В сарае они пробыли недолго. Я был очень доволен тем, что сделал.
Лицо Дикса исказило злобная гримаса. Он наблюдал за тем, как Глория обшаривает все пристройки фермы.
Вскоре она вернулась к Диксу.
— Чемодана нигде нет.
— Ищи, Глория. Это в твоих интересах.
— О чем ты, Эдди?
Голос Дикса вдруг стал на удивление спокойным.
— Где ты его спрятала, бэби?
Глория побледнела.
— Спрятала? У тебя что, Дикс, крыша поехала? А разве не так? Меня не проведешь. Ты уже все обговорила с Томом, шлюха. Я помог тебе избавиться от ребят. А теперь ты намереваешься удрать от меня, прихватив алмазы. Пока я спал, ты перепрятала чемодан. Ах ты, чертова отродье! Говори, где он?
Нет, это ты и спрятал. Обвиняешь меня? Делиться жалко. Но я же люблю тебя. Кто тебя выручил, когда ты слепой брел по улице? Кто помог убрать ребят? Ты не можешь бросить меня, не отдав моей законной доли.
Лицо Дикса, обезображенное краской, было ужасно. Он тихо повторил: «Где ты спрятала чемодан, Глория?» Пятясь под его взглядом, она медленно отступала к дому, а затем визгливо закричала, и голос ее прорезал тишину летнего дня.
«Не смей дотрагиваться до меня! Я не брала их!»
Повернувшись, она бросилась к дому. Но Дикс в два прыжка настиг ее, зажал в железных лапах. «Шлюха! Дрянь! Воровка! Где? Где?» Она билась в его руках, безуспешно пытаясь оцарапать лицо. Но Дикс, схватив ее за горло, заставил опуститься на колени. «Где они? Говори, продажная шлюха! Или ты будешь завидовать смерти Луиса и Джо, которых ты предала? Где чемодан? Где?»
«Я не брала!» — хрипела Глория. «Не брала, клянусь!»
Ее голос перешел в шипение. Стоя перед Глорией, Дикс походил на дикаря из джунглей, раскрашенного в ритуальные цвета войны. «Я найду чемодан, где бы ты его ни спрятала, слышишь, шалюха?» Глория лишь хрипела в ответ. Ее глаза выкатились из орбит, лицо еще больше потемнело. Дикс словно клещами сжимал шею Глории. Ее язык, который она так ловко использовала в любовных играх, вывалился из широко разинутого рта. По подбородку текла слюна. Это было отвратительное зрелище. Я уже приподнялся, чтобы помочь ей, как вдруг раздался хруст шейных позвонков. Тело Глории безвольно обмякло в лапах Дикса. Он выпустил ее и выпрямился, с ужасом глядя на то, что совершил. Дрожащей рукой я поднял револьвер. Наступал последний акт драмы. Нужно было сделать то, ради чего я сюда пришел. Об Анне я больше не думал. Я потерял жену, когда сошелся с Глорией. Пришло время рассчитаться с Диксом. Мне будет гораздо спокойнее, если я это сделаю. То, что мне предъявят обвинение, меня не волновало. Я отвезу алмазы в Лондон и принесу в полицейский участок. Я расскажу Роусону всю правду, а потом будь что будет. Билл, друг мой, вот он у меня и на мушке, — произнес я негромко. Ствол револьвера больше не дрожал в моей руке. Я целился прямо в середину ярко-синего круга, в лицо Дикса. Расстояние было приличным, но я знал, что не промахнусь. Слишком яркой мишенью была эта ненавистная морда. А лицо Дикса вдруг исказилось, глаза забегали, но он интуитивно почувствовал опасность. Медленно нагнувшись, он протянул руку заброшенным в траву револьвером, но пальцы его наткнулись на холодеющее лицо Глории. Я медленно нажал на курок. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.